Я смотрел церемонию в прямом эфире, вел трансляцию в телеграм-канале «Общим планом», мемно-веселую. Мне помогали Станислав Зельвенский, Дима Охотников, Супер ВХС, Кира Голубева. Всеволод же отсыпался в это время.
Я не знаю, как вообще вы не уснули на этой церемонии. Ужасно скучная, ужасно предсказуемая. Главные награды дали вообще не тем, кому надо. Я бы уснул через 5 минут, как Скорсезе в вашем меме. Я, кстати, прочитал вашу трансляцию, и тогда один глаз Скорсезе, значит, закрыт, другой открыт, вот, и он начинает дремать. И правильно делает. Вот единственный вообще верный план для этой церемонии.
And I have to go to the envelope for that. And I will. And may I see Oppenheimer? Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Grodin.
Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино.
И сегодня, как и во все предыдущие года, наш подкаст разберет итоги церемонии премии «Оскар» 2024, главного события в киногоде, праздника кинематографа, замечательном шоу, за которым по всему миру следят миллионы зрителей. И это добрая традиция не только для нашего подкаста, но и в целом, мне кажется, просто для нас как людей, как для любителей кино. Я вот последние много лет всегда смотрю. Первый раз, мне кажется, я посмотрел, когда мне было лет 14 или 13. Я просто ночью сел на кухне, у нас там был телевизор, и я вот посмотрел всю ночь, потому что в этом есть какая-то магия. И то, что это именно ночью происходит по российскому времени, это, мне кажется, добавляет чего-то волшебного.
Я согласен с тобой по поводу волшебности. Это, во-первых, ассоциируется из-за ночного времени с новогодней какой-то такой историей. И не знаю, как у тебя, а у меня было ощущение всегда такой сопричастности. Это там далеко, очень далеко, настолько далеко, что даже уже пояс часовой не похож. Но я все равно как будто бы там.
Ну и это дарит, конечно, всегда какие-то очень позитивные эмоции. Сам настрой премии, он всегда такой, что мы, по идее, все собрались, чтобы признаться в любви кино. Не всегда это получается, не всегда это получается у ведущих, которые, как правило, начинают шутить про то, что «Вот, смотрите, этот фильм никто не посмотрел, этот фильм провалился». Ну, потому что всегда легче поиздеваться над какими-то неудачными, например, в кассовом смысле фильмами. И в этом году, мне кажется, наибольшее количество тычков получила «Мадам Веб», потому что он провалился, его никто не любит. Даже из съемочной группы все актеры уже шутят по этому поводу. Не знаю, мне всегда нравятся вот эти вот эмоции какие-то радостные. И ты уходишь опустошенный, просыпаешься, и как бы новый день, и это все как в каком-то далеком сне, вот это вот ощущение. А с тех пор, как я начал работать в «Кинопоиске», я не сразу начал вести трансляции, но вот в этом году и в прошлом вел, и это, конечно, совсем другой уровень погружения в церемонию, потому что тебе не только нужно смотреть, тебе еще нужно параллельно как-то скриншотить, придумывать мемы, комментировать что-то смешное. Это какой-то такой большой опыт. Но давай-ка непосредственно к эмоциям, к конкретно этому «Оскару», а не то, чем «Оскар» является для нас, хотя, конечно, для нас это что-то основное, что-то прекрасное.
Подожди, ну самое главное ты не сказал. А платьишки ты не рассматриваешь? Мне вот интересно, кто в чем приперся.
Слушай, ну я пошутил в трансляции, что Барри Кегана не хватало, конечно. Он бы там зажег.
Да, это было тоже смешно, но я, конечно, люблю такие строгие, без всяких этих финтифлюшек, платья, и мне очень понравилось платье Кэрри Маллиган, такое черно-белое, такое строгое, очень стильное, лаконичное. Мой Оскар за лучшее платье отправляется ей, и это, кажется, Баленсиага была, могу ошибаться.
Севол, ты разбираешься в брендах?
Где я и где бренды? Нет.
Подожди, давай, сейчас неожиданные таланты откроются для наших зрителей и слушателей.
Я просто сделал скриншот, где написано действительно Баленсиага. Нет, я в этом вообще с трудом разбираюсь.
Мне из платьев понравилось у Эммы Стоун, из интересных деталей и аксессуаров у Оппенгеймера. Так я теперь называю Киллиана Мерфи.
А, вот так вот.
Ирландского актера, да. у него был кулончик на груди, такой круговой, золотой, похожий на диаграмму. И это, насколько я понял, была отсылка к ядерному взрыву, ну и к роли Оппенгеймера. И это какая-то такая деталь, которая всегда расцветит, потому что мужиков, признаемся честно, костюмы всегда скучнее,
одинаковые,
чем у
просто
женщин, и там никто особенно не выпендривается, да.
А как же Варавара у команды «Мальчик и птица»?
Да.
Как же эти лапы Годзиллы у команды фильма, как он называется, «Годзилла» чего там дальше?
«Годзилла минус один».
Ужасное название. «Годзилла минус один» — это кто, простите?
Ну, это сокращенно от «Годзиллиан», такое число после «Барбиллиана», «Марбиллиана» и «минус один». Но это, понимаешь, он же не пришел на церемонию, вот есть «плюс один».
А-а-а, «Годзилла» ушел в минус.
Да, но они же с игрушками были, очень мило, мне кажется, и вышли прямо на сцену. Там было вот это вот, когда кто-то пытался речь задвинуть, и у него был в руках конверты «Годзилла», они так смешно передавали друг другу. Я подумал, конечно, что это совсем не тот вайб, который в трагической драме про техногенную катастрофу, который является «Годзилла минус один», но все равно это, конечно, здорово, когда люди приносят немного веселья.
В этот жуткий, скучный официоз.
В этом году не было Билли Портера в платье.
Вызывающих каких-то не было, да?
Ну да.
Кроме мужчины, который вышел с конвертом на сцену голый. Из одежды у него был только конверт. Это как его звали, этого мужчину?
Джон Сина. Но он, кстати, не голый выходил. Я видел фотографии. Там уже специальная вот такая вот накладка.
Ну, понятно, да-да.
Давай, короче, перейдем от голых мужиков к мужику с атомной бомбой. Какие у тебя эмоции от победы Оппенгеймера?
Очень предсказуемо. Я бы не давал Оппенгеймеру Оскар. При том, что по странному стечению обстоятельств я буквально прожил с этим фильмом еще 3 дня. Я тут поеду в Петербург на конференцию, решил сделать доклад про рамочную структуру Оппенгеймера, и я его очень подробно, прямо 3 дня его смотрел, по тайм-кодам, вот там разбирал, где какая рамка, где какой флешбэк, где какой флешфорвард. И вот я вновь убедился ровно в той эмоции, которая у меня была после просмотра, которую я выразил, собственно говоря, в нашем подкасте, что филигранная композиция, и уж монтаж-то здесь вообще просто идеальный. Это монтаж, который напрямую связан с драматургией, с конструкцией, которая заложена, естественно, в сценарии, и это действительно очень здорово работает. Но все-таки по-прежнему я убежден, что не ассоциируется у меня эта картина с лучшим фильмом. Кому бы я дал, я уже сказал, да, мне нравится «Зона интересов», хотя очевидно, что она тоже вне контекста лучшего фильма. Поэтому я смирился. С 2 статуэтками Оппенгеймера я согласен. Да, он не младший, да, естественно. И, конечно, монтаж. Что у тебя, расскажи.
Мне кажется, у меня не было сомнений, что именно этот фильм победит, потому что это кассовый успех, потому что это важная тема. И я не согласен, что содержание должно быть каким-то более интересным для лучшего фильма, как раз и наоборот. Лучший фильм — это обычно про то, что добро — это добро, зло — это зло, убивать плохо, обижать слабых плохо, создавать оружие массового поражения — это тоже плохо. Прописные истины — это то, что должно доходить до аудитории самой массовой премии мира, и и тут как раз-таки это, мне кажется, в плюс работает. «Зона интереса» в этом смысле сложнее устроена, поэтому она чуть-чуть пролетает мимо вкусов и зрителей, в широком смысле, и вкуса академиков. Плюс Нолан все-таки как будто бы уже достиг того статуса, когда нужно признание коллег. Все-таки давайте вспомним, что премия Американской киноакадемии «Оскар» — это собрание людей, работающих в сфере кино, которые выбирают лучших из своего числа. И это не просто какая-то награда, чемпионат мира. Это в первую очередь признание от коллег.
Movies are just a little bit over 100 years old. I mean, imagine being there 100 years into painting or theater. We don't know where this incredible journey is going from here, but to know that you think that I'm a meaningful part of it means the world to me. Thank you very much.
В этом смысле, как будто бы Нолан, ну, заслужил его место в нынешнем пантеоне современных режиссеров. Оно именно такое, оно вот какое-то уникальное. Наверное, это то место, которое хотел бы занимать, например, Брэдли Купер, который хотел бы, чтобы его признали как автора, а не просто как парнишу с накладным носом, который очень-очень хочет Оскар и рассказывает для этого странную историю по свою подготовку. Мне кажется, как раз это какой-то вот этот вот статус. Возможно, через 3 фильма как раз-таки у Брэдли Купера этот статус и возникнет. Из-за того, что он сейчас не выиграл, то он следующий вообще не снимется в «Мальчишник Вегасе 4», а будет опять стараться всем доказать, что вот я умею, я могу.
Я хотел еще сказать, что у Оппенгеймера, я думаю, еще вот здесь почему еще важно и показательно, что он получил статуэтку за лучший фильм, все-таки есть репутация фильма, который, в общем-то, вернул зрителей американских мультиплексов в кинотеатры. Собственно, от «Довода» этого ожидали, и этого не случилось. Но с «Оппенгеймером», да еще и с «Барбенгеймером» это получилось. Поэтому есть такая тут есть коннотация, что это еще и важный фильм для индустрии.
Ну, это как в прошлом году номинировали «Топ Ган Мэверик», который собрал больше миллиарда, и там тоже вот Спилберг кричал Тому Крузу: «Ты вернул людей в кинотеатры, парень». Понятное дело, что это нельзя пройти мимо. Ну и все-таки как будто бы остальные технические номинации. Дженнифер Лейм, лучший монтаж. Ну, на этом построен весь фильм. Всегда, мне кажется, круто, когда дают какую-то категорию, в ней приз, за ту работу, которая прямо вот важна для фильма, без которой он бы не работал. И здесь монтаж — это важнейшая вообще часть, как свести все эти временные линии. И Дженнифер Лейм классная.
Окей, Эмма Томас, you amaze me. You are a badass producer, and you make these complicated, beautiful films, and you're unflappable, and I'm in awe of you. Chris Nolan, you're okay too.
И вообще в целом эта церемония и весь наградной сезон, они ломают мнение о создателях Оппенгеймера как о серьезных заумных душнил, которые только и знают, что твердить про ядерную угрозу и про то, что кино умирает, идите все в кинотеатры. И Нолан постоянно шутковал и отмачивал коры. Как бы и Людвиг Горенсон тоже абсолютно приятный человек. И Хойте Ван Хойтем, ты видел, в каких он кроссовках вышел? Какого у него цвета телефон? Все прекрасные люди, очень рад за Оппенгеймера. Композитор, красавец. Эмили Блант, прекрасная. Нолан, вообще душка. Эмма Томас крутая. Вот мне очень нравится, что как бы ее представили как жена Кристофера Нолана. Вообще говоря, она продюсер всех ее фильмов. И очень крутая продюсер. Потому что, ну, такие махины на себе вытаскивать, это нужно уметь. Ну, и то, что она говорила на речи всегда, и Нолан там где-то на заднем плане такой: у меня уже есть Оскар за режиссуру, я тут сейчас не буду выступать. Очень, ну, как-то хорошо. Интрига, которая была на самом деле, ну, одна из немногих в этой церемонии, это лучшая женская роль. И выиграла не Лили Гладстоун, а Эмма Стоун. И по ее реакции видно, что она вообще не ожидала, что она победит. И очень, мне кажется, круто, что это Эмма Стоун. С одной стороны, с другой стороны, обидно за Лили Гладстоун.
Но с другой стороны, у Стоун уже два, а у Гладстоун еще ни одного.
Всеволод, ты как в песочнице сейчас раздаешь куличики, типа, а что это, у нее два?
Да, абсолютно.
Эмма Стоун, очевидно, ну, как мне кажется, почему ей дали, я могу как бы провести теорию, потому же, почему в позапрошлом году дали не Чедвигу Боузману, а Энтони Хопкинсу. Потому что все-таки вручают за роль академики чаще всего, и потому что чаще всего актерский Оскар вручают за какой-то яркий перформанс, на котором держится весь фильм, но не на тонкой, на оттенках игре. Все-таки Лили Гладстоун, ее мало, она не вполне действует, но при этом она, конечно, играет целую нацию. То есть при том минимуме экрана времени, который у нее есть, она отыгрывает судьбу целого народа. И это очень крутой перформанс, но все-таки я бы, наверное, тоже Эмми Стоун дал.
Я бы тоже дал Стоун. Мы уже говорили о том выпуске про «Бедных несчастных». Там палитра, конечно, потрясающая. И да, они очень разные, эти роли. То есть, если Стоун перформативна, да, и она вся вовне, то Гладстоун, наоборот, вычитает эти эмоции, сдерживает эмоции. И это, конечно, просто две разные модели существования в кадре.
«Убийцы точно Луны» вообще прокатили? Это такая типичная история из жизни Мартина Скорсезе. Тебя приглашают на все вечеринки, но при этом товарищи уезжают, не отдохнув как следует и не получив наград. Мне кажется, то, что за «Отступников» дали ему статуэтки, это какое-то чудо и реально стечение обстоятельств. Просто как бы конкурентов не было, а в остальном Скорсезе, конечно, какой-то как будто бы не оскаровский режиссер, что ли. Не понимаю. Тут он снял фильм на важную тему, большой эпик. Почему нет? Почему нет, но, видишь, как-то прилетает мимо. То есть то он слишком пессимистичный, недухоподъемный, то недостаточно мейнстримный. В общем, это феномен, конечно, вот. Но радостно, что у него, по крайней мере, был этот момент больше 15 лет назад, когда ему награду за лучшего режиссера вышли вручать Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола и Стивен Спилберг. И когда они втроем вышли, такой, а, ну понятно, кто получит. И в целом он как будто бы уже чуть-чуть свадебный генерал, такой, ну как не номинировать Мартина Скорсезе? Извините, это скандал. Но как бы давайте мы его не будем.
Лучшая мужская роль. Я возмущен. При всей любви к Киллиану Мёрфи, он играет там ровно одну эмоцию. Знаете, вот как будто бы у него болит зуб, а его стоматолог выйдет из отпуска через 3 дня только. Ему надо терпеть. Это вот я так этим летом жил, как раз когда мой стоматолог был в отпуске, да, и я был Киллиану Мёрфи.
Он был literally you.
А главному человеку, который заслужил эту награду уже за многолетний труд, не дали.
Ты?
Ну, конечно. Какая у меня палитра? Я фонтанирую эмоциями. Но какой Киллиан Мёрфи?
Ну, Всеволод, понятно же, почему Оппенгеймеру, в смысле Киллиану Мёрфи, дали за лучшую мужскую роль, потому что, как нам объясняли несколько лет назад, всегда, в любом случае, любая категория, любая номинация — это за фильм. То есть это лучшая роль в этом фильме. Поэтому у нас какое-то ограниченное количество номинантов в целом фильмических, потому что условно перформансы могут быть сколько угодно крутыми, но всегда дают за фильм. И здесь, да, одна эмоция, возможно, у него, хотя, не знаю, есть разные мнения, и я, если честно, до сих пор не могу определиться, впечатлил меня Киллиан Мёрфи или нет, потому что то ли это действительно просто одна нота, то ли это тонкая игра одними глазами. Сложно. Актерские работы всегда сложно, поэтому здесь, мне кажется, дали за фильм, который главный в этом году, из-за того, что Оппенгеймер там основная фигура.
Нет, ну, конечно, я шучу, когда я говорю про одну эмоцию. Нет, конечно, это не так. Там, ну, опять же, при моем этом пересмотре я обнаружил, что там много полутонов, и здесь я шучу про возмущение, конечно.
Остальные по ролям второго плана, мне кажется, вопросов нет. Давай, Джон Родольф. Очень трогательная речь и идея, что вы меня увидели, и я стала видимой.
God is so good, you know. I didn't think I was supposed to be doing this as a career. I started off as a singer, and my mother said to me, go across that street to that theater department. There's something for you there. And I thank my mother for doing that. I thank you to all the people who have stepped in my path and has been there for me, who has ushered me and guided me. I am so grateful to all you beautiful people out here. For so long, I've always wanted to be different. And now I realize I just need to be myself. And I thank you. I thank you for seeing me. Ron Van Loo, I thank you. When I was the only black girl in that class, when you saw me and you told me I was enough, and when I told you I don't see myself, you said, that's fine, we're gonna forge our own path.
Это в целом про то, какой путь прошел кинематограф за 80 с лишним лет. Сейчас я сравню с очень давней историей из 39-40 годов, с Хэти МакДэниел, с «Унесенными ветром», которую, да, дали Оскар, но за роль служанки у бывших рабовладельцев южан, и которую не пустили за стол с белыми людьми. И здесь у нас вроде тоже, ну, роль как бы обслуживающего персонала, там она кухарка, но насколько разные ситуации того, как именно ее заметили, за что именно ей вручают премию, насколько нет вопроса вообще, почему именно она достойна этой награды, и действительно она играет судьбу, и так же, как Лили Гладстоун отыгрывает целую нацию, так и Давайн Джон Рудольф в как бы комедийном перформансе, очень ярком, таком эпизодическом, она отыгрывает трагедию, и контекст войны вьетнамской, это вот все ее линия, это вот все она. Мир вокруг, который существует в оставленных начала 70-х, это все на ней. Да, Пол Джаматти, конечно, выдал замечательное количество образов и галерею лиц на все случаи разочарований и офигевания, но Рудольф, конечно, великолепная, и повторю свою рекомендацию, смотрите с ней все, что можно, особенно сериал «Убийство в одном здании», у которого в этом году выйдет 4-й сезон, великолепная. Вопросов нету. У букмекеров тоже не было вопросов, там какие-то смешные были ставки против нее. Я хотел поговорить про саму церемонию, как она ощущалась. Мне показалось, что она прям не длинная, бодрая, и что в ней не было кринжовых моментов, а наоборот, было все, чего ты ожидаешь от Оскара, и я говорю не только про голову мужчины, который вышел на сцену, или же про классные реюнионы, но и в первую очередь, мне кажется, гвоздь программы этого Оскара — это «I'm Just Ken», «Райан Гослинг», «65 мужиков на подтанцовке», весь зал, который встал и подпевал ему. Мне кажется, это какой-то момент праздника по-настоящему, когда Райан Гослинг вышел в зал и начал, значит, всем слать микрофон, и все знали слова песни, и на экранах было, что, типа, все пойте, и ты такой думаешь, переживаю просто лучшие моменты жизни Валерия Леонтьева, когда он, значит, выходит, и давайте все петь «Дельтаплан», и весь зал встает, и все поют, и всем весело, и всем классно. Если бы, мне кажется, людям нужно было проголосовать вот во время церемонии, то отдали бы, конечно, ему и песню с ним «Just Ken», а не «Билли Айлиш». Обожаю «Билли Айлиш». Песня великолепная. Ей 22, а у нее уже 2 «Оскара». Но как будто бы, как бы главный хит все равно «I'm Just Ken». После этой церемонии это как-то, ну, прямо чувствуется.
Вот я вот после нашего выпуска сейчас вот поеду по делам и как раз включу и послушаю.
Я как-то представляю, у тебя там дела какие-то, ты, значит, едешь на трамвае, начинаешь слушать «I'm Just Ken», и вокруг тебя встают все пассажиры, начинают подпевать, танцевать, оголять торс, прыгать, все раскрашивать всеми красками, вот мартовская, московская, меланхоличная полухмарь.
Нет, я понял, мы будем сегодня на всех парах заниматься разучиванием этой песни и будем ее исполнять. Я буду как Гослинг, и вместо 65 мужиков будет там, не знаю, группа, уж там кто есть.
Присылай кружочки. Давай, анимация.
Я очень рад за Миядзаки, я не ожидал, честно говоря, у него же были шансы так себе. Все же думали, что паучья история у нас, да, здесь выстрелит, а в итоге...
Паучья история? Это типа как брачная история, там, где Гвен Стейси и Майлз Моралес выясняют отношения, и он такой: каждый день, что я смотрю на тебя, я хочу, чтобы это закончилось. И они делят Питера Паркера, кому он уйдет. Интересный эксперимент был бы в третьей части «Человек-паук».
Я не помню, как называется эта картина.
«Паутина вселенных».
Жуткое название. «Паучья история» лучше. Ну, короче, это «Паучья история». Я думал, что она выиграет. Ставки были какие-то, ну, на нее у всех. И неожиданно Миядзаки. Я лично очень рад, и, конечно, я бы голосовал за Миядзаки. Хотя мне нравится картина «Паучья история».
Смешно, если ты реально какую-то свою смотрел.
Ну, видимо, да, да.
«Паучья история». Ты, главное, Мадаб Веб так случайно не посмотри. Слушай, а я на самом деле ожидал. Если кто-то и может сбить спесь с этих 3D-гигантов студийных Sony, Disney, Pixar, то это именно Миядзаки, потому что как бы это легенда, это как бы непререкаемый мастер. И «Мальчик и птица» просто... очень круто собрал и в США, и в Северной Америке, и в Японии, и в России сейчас собирает, поэтому откладываю все цифровой релиз, и наше видеоэссе про «Мальчика и птицу» никак не выйдет, но надеюсь, что вот сейчас после «Оскара» какой-то 2 недели хайп побудет, и, наконец, его, может быть, посмотреть на Кинопоиске. Мне кажется, что как раз все очень логично и понятно. Мне как раз удивительно, что не было больше номинаций у анимационных фильмов. Но мы про это говорили, что, конечно, невнимательно относятся академики к анимационным фильмам и к тому, что у них, вообще говоря, саунд-дизайн и музыка, и визуальный эффект не хуже, чем у фильмов, и монтаж. Просто как будто бы до сих пор не преодолели вот эту вот гетеризацию анимационного фильма, что, ну, мы для вас создали отдельную номинацию, кстати, всего лишь 23 года назад.
Ну, то же самое можно и про документальное кино сказать, потому что и документальное кино во многом уже наравне с игровым за последние несколько десятилетий. Пора уже, мне кажется, тоже эти границы как-то сделать более прозрачными, что ли, более такими мягкими, потому что документальное кино, там тоже есть и звук, там тоже есть и монтаж, и тоже вполне они могут претендовать на статуэтки в этих номинациях.
Да, вот, кстати, я не знаю, был ли когда-нибудь документальный фильм, который выигрывал или номинировался хотя бы за лучший фильм просто. Был, который за лучший международный фильм номинировался, я помню, и за лучший анимационный заодно. Но это вот следующий шажок. То есть уже начали включать иностранные фильмы, фильмы на других языках, уже победили «Паразиты», уже у нас, значит, «Анатомия падения» и «Зона интересов», и «Прошлой жизни» в главных номинациях, и «Граф», в операторской Пабло Лорейна. В общем, мне кажется, вот это потихонечку должно как-то сдвигаться, просто пока что как будто бы инерция слишком сильна, нету привычных способов оценить. Их и так нет-то, привычных способов оценить монтаж звука, если ты не специалист по саунд-дизайну или не монтажер. А уж когда документальное кино, то там же совершенно другая организация материала. И в целом в массовом сознании, все-таки в зрительском сознании, документальный и анимация — это не то, что отдельные типы кино, как игровое. Игровое документальная анимация, так вот вообще говоря. А что это? Ну, есть вестерн, есть хоррор, есть драма, есть документальная и анимация.
Да, это то, про что я все время кричу, да, что это не жанры, и они не наравне с вестернами, хоррорами и комедиями, а это отдельные виды кино, и бывает документальная комедия, документальный триллер, документальный хоррор или анимационная комедия, анимационный триллер, анимационный хоррор. Это виды кино, и жанра документальный фильм, жанра анимационный фильм или мультфильм не существует. Постоянно ругаюсь с студентами, потому что вот это вот вжилось в мозг, эта вот система, да, где вот просто наравне через запятую перечисляются вещи, выделенные на разных логических основаниях.
Ты так смешно сказал «вжилось», как будто это какой-то специальный вид лосей. Смесь мухи и лося, как в «Бедных несчастных». Там же были эти гуси-псы, и это вжилось.
Это маленький лось будет, да, с крылышками? Или гигантская муха с рогами?
Все, вот как нарисует твое воображение и как решит Уильям Дефо? Тоже могла бы быть интрига, если бы французский оскаровский комитет номинировал на «Оскар от страны», а как бы до сих пор у нас от страны по одному фильму номинируется, если бы номинировал «Анатомию падения», а не «Рецепт любви». Я не смотрел, кстати, еще фильм, про него очень тепло отзывались все, что это какая-то прекрасная режиссерская работа, но все-таки тут важны усилия прокатчиков и то, насколько действительно в Америке он прозвучал, и лауреат «Золотой пальмы» ветви Канн, конечно, у него всегда больше шансов. Есть конспирологическая теория, что «Анатомию падения» не отправили от Франции, потому что Жюстин Трие в своей речи в Каннах критиковала французское правительство и Макрона, и что как бы ее коллеги такие «нет». Не знаю, насколько это соответствует действительности. Возможно, просто это мизогиния, например. Но, конечно, странное решение, и всегда довольно обидно, когда очевидно крутые фильмы, очевидно, фильмы, у которых есть все шансы выиграть «Оскар» за лучший международный фильм, прилетают просто из-за того, что коллеги, кинематографисты истории страны, из которой ты, отправляют не самую перспективную картину.
Но при этом я рад, что у фильма приз за лучший оригинальный сценарий, и это, мне кажется, заслуженно. Действительно, здесь сложная, тонкая, неочевидная работа Трие и Арари, ее соавтора сценария, поэтому я рад. И я бы еще тоже коснулся, наверное, лучшего адаптированного сценария, потому что я в целом тоже согласен с американским чтивом. Мне кажется, очень интересная именно в сценарной точке зрения работа, тоже такая и ироничная, и смелая в каких-то, да, вещах, идущая против каких-то вот клише социальных.
И это адаптация крутая, потому что оригинальный роман, он совсем сложно устроен был, а здесь все-таки как бы осовременили и вывели какую-то главную линию, и плюс там внутри в фильме есть смешная сцена с тем, что все эти премии это на самом деле фуфел, когда там выбирают вот эту вот странную книжку про гетто для белых людей, и там в жюри этой премии два темнокожих, собственно, наш герой и еще одна женщина, и трое белых, и как бы афроамериканцы против, а белые ребята такие, нет, отправим, и они решают, и на общем плане женщина такая, все-таки нам нужно действительно слышать больше черных голосов, хотя они только что как бы не услышали вот эти вот два, которые у них в комнате. Это, мне кажется, очень точно.
И зло, и язвительно очень, да.
И то, что им выдали «Оскар» за сценарий, это, конечно, тоже, как бы сказал Никита Сергеевич Михалков, иронично. Мы идем по старшинству, типа, от лучшего фильма к более незамеченным номинациям, но внезапно в этом году одна номинация, которая обычно проходит мимо, и она такая как бы не главная, внезапно получила свой небольшой свет софитов. Я говорю про лучший короткометражный фильм, потому что в нем номинировался Уэс Андерсон с фильмом «Чудесная история Генри Шугара». Правда, замечательное кино, «Паролю Далю», трогательное, очень душещипательное, как всегда, невероятно красивое и выверенное, с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и Рэйфи Файнсом. И, соответственно, Уэс Андерсон получил свой первый «Оскар». Кто бы мог подумать, что таким вот образом... Мне всегда было обидно, что Уэса Андерсона пропускают критики, как будто бы люди не замечают то, что Уэс Андерсон — это не вот эти вот сделанные нейросетями симметричные цветастые композиции, это не внешний стиль, А Уэс Андерсон — это тонкие драмы про сломанных людей. И что он невероятно точен в том, чтобы исследовать вот эти вот, на самом деле, темные стороны человеческой жизни, просто как бы вот в таком вот ключе. И то, что его наградили, ну, именно за короткий метр, а не за режиссуру, это, мне кажется, немного обидно. С другой стороны, радостно за Уэса. Как за него можно не порадоваться? Вы видели Уэса Андерсона? Такой милый человек.
С третьей стороны, это показывает, что «Оскар» все-таки большая лотерея, и у нас же есть огромное количество картин классических, которых обошли стороной, есть фильмы, которые сегодня воспринимаются как, скорее, проходные, у которых «Оскар», и они были триумфаторами церемонии тех лет. Поэтому, конечно, здесь я не хочу обесценивать факт награждения лучших фильмов года, по мнению Американской киноакадемии, и все-таки это такая условность. Для меня все равно существует параллельно «Оскаровская гонка» и какая-то моя иерархия фильмов, и вообще, ну, как бы важный фильм, неважный, интересный, неинтересный, нравящийся мне, не нравящийся. Все-таки это одна из церемоний. У нас есть мировые фестивали, три самых главных мировых, и еще множество других, множество премий. Поэтому вот если у фильма нет «Оскара», это не делает фильм хуже. А если у фильма есть «Оскар», это не делает его лучше других. Это просто вот такой факт. Это хорошо для продвижения картины, это хорошо для карьеры тех людей, кто поучаствовал в создании, разумеется. Но вот для меня всегда это такие немножко две разные вещи.
Лера Кусто, наша звукорежиссерка, пишет, что Кей-Хуи Куан говорил, что победа в «Оскаре», ну и даже номинации, помогла ему в карьере. И в целом, мне кажется, это для актеров важнейшее вообще значение «Оскара», что как бы если у тебя не будет предложений после «Оскара», то это не имеет смысла. Да, это очень классный день в твоей жизни, но что тебе дальше делать? Вот Марли Мэтлин выиграла в 80-х «Оскар» за лучшую женскую роль, а затем, ну, до «Кода ребенок глухих родителей» в целом не то, чтобы ее было особенно видно. Ну, для нас, возможно, как бы больших ролей не было, потому что не такой инклюзивный, конечно, Голливуд. Ну и в целом это просто про открытые двери, и главная награда для любого актера — это классные, интересные роли.
When I won that night, and was doing one of those commercial breaks, I ran up to Steven Spielberg, and I was so happy. And I remember him telling me that, Key, you're an Oscar-winning actor now. And I didn't quite grasp what that meant until just a few days later, my agent starts calling me. Wow. He says, Key, we have an offer for you this. This filmmaker just called you with the script. I'm sending it over. Can you please take a look? And it is one of the most incredible feeling is when so many people want to work with you. Because I remember what it was like all those years, like, trying so hard persuading producers and filmmakers to give me an opportunity. And here I am. Next week I'm flying to Canada to do a movie for Universal Studios.
Ну и «Оскар», на самом деле, это в целом хороший список для просмотров. То есть, условно, что главное в этом году выходило, ты собираешь Каннский кинофестиваль, Венецию, Торонто, «Оскар», и такой, а, вот это мне нужно посмотреть, чтобы ориентироваться в кинопространстве за год. Твой любимый момент церемонии?
Я ее не смотрел никакого.
А, ты, господи, твой любимый момент церемонии, когда ты на секунду проснулся, понял, что тебе спать еще 5 часов, потянулся, перевернулся на другой бочок и сладко заснул.
Точно-точно, это был мой любимый момент церемонии. А у тебя?
Был смешной момент, когда почему-то Кристофера Нолана по случаю статуэтки проводили музыку из «Пиратов Карибского моря». Я такой, почему это дичь? А так, ну, не знаю, все моменты с псом Месси, мне кажется, это просто здорово.
Только у меня один технический вопрос, извините. А, значит, собачка-то, получается, я видел там тоже, что ее отсняли заранее, получается, она не сидела всю церемонию.
Да, в смысле, зачем пугать песика, вообще говоря? Там много людей хлопают, Райан Гослинг выбегает, начинает петь. Ну, как бы это стресс для любого даже человека, а для собаки, которая даже тренированная, она как бы не понимает, зачем все это.
Она может побежать вместе с Гослингом на сцену, выбежать, да, и начать его за пятки кусать. Это было бы прекрасное дополнение к этому номеру.
Типа «This Ken is a dog». Почетный Кен этого года – пес Месси. Вообще звезда церемонии, как мне кажется, спасал, возможно, какие-то моменты, когда провисал действие.
Какая у него бабочка была красивая.
Да-да. И на самом деле, знаешь, что мне понравилось в этой церемонии? То, как красиво были оформлены нарезки номинантов, там же всегда как бы представляют, и в этом году креативно подошли ребята, то есть не просто перечисление сцены, а как бы если сценарий, то там сначала вот эта вот первая страничка переворачивается как бы, и диалог прямо печатается по ходу, а если саунд-дизайн, вот это прям лучший, мне кажется, у меня представление, саунд-дизайн, там не было никаких слов поверх, за кадровый голос, там просто звук номинируемых фильмов, ну и выиграл «Зону интересов», разумеется. Или же про визуальные эффекты, там как раз VFX разбор, когда у тебя зеленый экран, который на него создается, и ты как бы такой, а, вот, это эта категория, и это, мне кажется, прямо, ну, здорово, всегда бы так.
Я вспомнил, у меня, при том, что я церемонию не видел, есть один самый бесячий момент этой церемонии, ужасный. Это появление Кирстен Данст с ее мужем Джесси Племонсом. Господи, как я кричал от ужаса в этот момент. Это трагедия моей жизни. Кто сыграет меня в Голливуде? Сначала я думал, что Джона Хилл. Черт, похудел. Думаю, ладно, ну, справится уж как-нибудь Джесси Племонс. И что мы видим? Похудел. Кому меня играть в кино? Вот не остается просто артистов. Придется вновь приглашать Фрэнсис Макдорманд. Но она расписана на 10 лет вперед.
Слушай, ну, мне кажется, что вот Эмми Стоун после сегодняшней победы нужны новые рубежи, нужны новые челленджи. И мне кажется, это вполне может быть. My name is Всеволод Коршунов, and I'm about to destroy the universe. На этом все. С вами были Дуля Джанайдаров
и Всеволод Коршунов. Друзья, мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте нам сердечки в Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcasts. Пишите там же короткие комментарии. Ну а для развернутых комментариев у нас есть почтовый ящик podcastsobaka.kinopoisk.ru.
А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Общим планом». Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп-материалы, опросы, картинки, мемы. Общаемся со слушателями. Вот только что прошла у нас замечательная трансляция мемно-текстово-аналитический обзорная. Тоже можете посмотреть и получить, возможно, надеюсь, какие-то приятные эмоции. Приветствуем всех новых слушателей и подписчиков, кто вдруг пришел к нам благодаря Оскару. Спасибо тебе, Оскар.
И с удовольствием сообщу, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссерка Лера Кусто и продюсер Бетси Исакова. Всего хорошего.
Пока. Оскар, я протягиваю тебе свою руку, касаюсь твоей золотой блестящей лысины, хлопаю по ней, раздается глухой металлический звук, внезапно фигурка оживает, достает меч и замахивается на меня, я начинаю убегать, мы бежим, за нами увязывается пес Месси, и в итоге мы прибегаем в студию к Всеволоду, и там спокойно, гармонично, остроумно, мудро и веско обсуждаем вообще, зачем нужен Оскар и что это такое. И договоримся о том, что это важно, что Оскар нужен, и золотой человечек металлически встает, уходит, возвращается в Лос-Анджелес, вставляет меч на нужное место и засыпает до следующего года, чтобы нас снова поздравить с этим прекрасным праздником кинематографа, который объединяет людей по всему миру и в Японии, и в Корее, и в России, и в США, и в Канаде, и в Мексике, и в Гондурасе, и в Мозамбике, и в Австралии. Везде, везде все смотрят Оскар, все радуются ему, все смеются шуткам Джимми Киммела.
Жуть какая-то.
И не все смеются шуткам Дуля Джанайдарова, видимо.